Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст «Померанцев. Переулок». И я, его ведущий Игорь Померанцев. Сегодня в эфире продолжение передачи «Профессия шпион». В ней участвуют шпионы или, если угодно, разведчики Виктор Суворов и Олег Гордеевский, но не только они. Напомню, что Суворов и Гордеевский еще в советские времена ушли на Запад, оба живут в Англии. В первой передаче они рассказывали о специфике КГБ и ГРУ. Олега Гордеевского я попросил рассказать об американском ЦРУ и британской Intelligence Service.
18 сентября 1985 года, через два месяца после моего драматичного побега из Союза в Англию, во дворе дома на берегу пролива, где я тогда жил, приземлился военный вертолет. Из него вышел очень пожилой человек. Это был Билл Кейси, директор ЦРУ. Начальник английской разведки Кристофер Кервен тоже прилетел. Кейси, срочно надо было поговорить со мной. Его вставная челюсть плохо его слушалась и мешала говорить. Пришлось Крису Кервену помогать, и он переводил вопросы Кейси на красивый и простой английский. Через пять месяцев после этого он дал в мою честь обед в своем кабинете в ЦРУ. Пара английских офицеров тоже присутствовала там. И как я заметил, когда впервые, они вели себя на равных с американцами, беседовали и не уступали им ни в уме, ни в опыте. Было захватывающе наблюдать две разведки как непосредственно в их работе, так и в их взаимодействии между собой. Разница была значительная. Английская служба бедная и маленькая, всего 600 офицеров. ЦРУ богатая и огромная, больше 20 тысяч человек. Англичане не имеют аналитической службы. Сырая развединформация направляется в правительство, где небольшая группа оценки анализа сама решает, что нужно, а что не нужно. А в ЦРУ больше 10 тысяч аналитиков. Большие возможности, как и в КГБ, для сочинения всякого рода фантазий. ЦРУ для работы там находит людей с трудом. Самые талантливые уходят в бизнес. Так что личный состав местами серенький. В Англии же Foreign Office и разведка все еще в части. И разведчики практически поголовно люди блистательного интеллекта и мастера межличностных отношений. А разведывательные успехи обеих служб сравнимы. Хотя, как я сказал, английская служба раз в 30 меньше ЦРУ. Я к своему огорчению заметил у американцев некоторую скрытность в отношениях как с англичанами, так, впрочем, и с другими союзниками. Даже я свободнее передвигался по зданию ЦРУ, чем союзные офицеры связи, которые всегда имели американского провожатого. Может, предательство бывшего представителя английской разведки в Вашингтоне Кима Филби, советского шпиона, сделало их такими настороженными? Теперь, когда вскрылась история сотрудничества крупного ЦРУшника Эймса с КГБ, для этого нет никаких оснований, квиты, так сказать. Я помню, даже как-то сказал американцам: ребята, если хотите настоящей сердечности и взаимности в отношениях с союзниками, проявляйте больше открытости, искренности и доверия к ним. Они записали это, они все записывают и сказали, что подумают. Наверное, до сих пор думают.
Олег Гордеевский назвал имя Кима Филби, одного из руководителей британской разведки, завербованного советской разведкой в 1933 году. Он был членом так называемой «Кембриджской четверки», завербованной в 30-х годах 20 века в Кембриджском университете. Их имена – Дональд Маклин, Гай Бёрджес, Энтони Блант и Джон Кернкросс. Вместе с Филби их было пятеро. Почему кембриджские интеллектуалы пошли на сотрудничество с советской разведкой? Олег Гордеевский.
К сожалению, я никого лично их не знал, в том смысле, что я с ними не встречался. Но мой отдел, в котором я работал, поддерживал очень тесные связи с Кимом Филби. В частности, был организован семинар для молодых работников с английским языком, которые готовились к выезду в командировки в Англию, в Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, на Мальту. И они каждый сезон, зимой, проходили через семинар с Кимом Филби. Я это организовывал. Ким Филби изображал из себя бизнесмена, государственного служащего, журналиста, с которым работники изображали, что они беседуют в целях извлечения из него информации или даже изучения его личности с целью дальнейшей вербовки. Вот так они с ним занимались. Он прихлебывал коньяк, разведенный водой, что страшно поражало наших молодых офицеров, они к такому не привыкли. А коньяк он пил, потому что у него виски не хватало, и он вместо любимого виски употреблял армянской бренди. После этого, в конце сезона, Ким Филби писал характеристики на каждого из них. Это было совершенно секретным делом. И вот эти характеристики я читал. Что мне бросилось в глаза? Что, во-первых, Ким Филби Филби был действительно опытный разведчик. Во-вторых, он был умный человек. В-третьих, он был прекрасно образованный человек. И в-четвертых, он остался до мозга костей англичанином. Его характеристики были написаны проницательно, интересно. Они были написаны таким языком, каким я, пожалуй, встречал только у него. Это был изощренный, очень сложный английский язык. Это язык был человека, который хотел блеснуть тем, какой он настоящий англичанин. Он как бы посылал сигнал в КГБ: смотрите, я не изменился под вашим влиянием, я остался таким, каким был, западником, со своей настоящей культурой, а не с вашим мещанским советским образованием. Переводить эти характеристики было все равно, что ребус разгадывать. Ну и он подмечал там такие вещи, которые не любой советский офицер мог бы подметить. Например, он написал про одного слушателя, что из-за того, что тот не проделал никакого прогресса в ходе первого семестра, он его специально оставил как бы на второй семестр. В этой связи Ким Филби сделал такой осторожный вывод, что этот офицер вообще без перспективы, и вообще вряд ли стоит его посылать за границу. Этим советом пренебрегли, офицера послали за границу, и он оказался под моим началом в Лондоне в те 3 года, которые я проработал, будучи, конечно, все еще английским агентом. Я был руководящим работником резидентуры в Лондоне, и этот работник был под моим началом. И он действительно был, ну, совершенно безнадежный работник. И поскольку у него ничего не получалось, он в результате стал на путь дезинформации. Писал так называемые справки, то есть документы о встрече с людьми, которых он никогда не встречал. Вот это был Ким Филби.
Олег Антонович, в вашей книге все 5 советских агентов — это блестящие британские интеллектуалы. В детстве вундеркинды, в молодости студенты-отличники. Как все-таки, по-вашему, случилось, что люди таких дарований стали советскими агентами?
Дело, конечно, в исторических обстоятельствах того периода. В 30-е годы на Западе была распространена очень ложная, искаженная картина, представление о характере советского общества. Они в это верили. Им хотелось в это верить. И к этому с 1933-1934 годов стало прибавляться второе. Фашизм пришел к власти в Германии. Они знали положение в Германии гораздо лучше, чем они знали положение в Советском Союзе. Они видели в Советском Союзе оплот и залог будущей победы прогрессивных сил над нацизмом.
Олег Антонович, 3 из 5 в конце концов сбежали в Москву. Как им там жилось? Изменялись ли их взгляды? Насколько им доверял КГБ?
Когда эти 3 приехали в Советский Союз, очень быстро для них, для всех наступило отрезвление. Представьте себе, приезжают высокообразованные, блестящие англичане, которые объехали весь мир. И они попадают в эту удушливую атмосферу Советского Союза 50-х-60-х годов. Им стыдно признаться, что они совершили такую крупную ошибку в своей жизни. Постепенно их охватила апатия. Клин, например, весь отдался своей академической научной работе, писал историю внешней политики Великобритании. Филби тоже временами, у него были сильные запои, у него были трудности в личной жизни. Он сходил с одними женщинами, расходился с ними, находил других и так далее. Бёрджесс тот вообще очень быстро умер, потому что Бёрджесс был не только умница, но он был по натуре очень бойкий, живой человек, который любил людей, который любил путешествия, любил разные приключения, похождения. И он оказался в этой клетке, а им дали какие-то квартирки, жалкие, по их, конечно, представлениям, квартиры, по советским представлениям, просто нормальные средние квартиры, кубики, в которых они должны были жить. И вот эти кубики были начинены микрофонами. И было абсолютно ясно этим 3 агентам, что их КГБ никогда в жизни снова не выпустит из Советского Союза. Хотя им, ну, Бёрджесс рано умер, а 2 другим разрешили посетить восточноевропейские страны. Но всегда под присмотром КГБ. Однажды, говорят, Филби посетил даже Кубу. Но где он был по дороге на Кубу? Я думал, что его посадили на самолет и держали под охраной, пока он не доехал до Кубы. Самолет должен был иметь 1 посадку в Ирландии, в аэропорту Шаннон. Я представил себе, как он сидит в кресле где-нибудь в конце, и 2 КГБовца сидят его охраняют, чтобы, не дай бог, не вышел на территорию свободного ирландского государства. Потом же мне рассказали, что нет, КГБ не осмелился послать его на самолете на Кубу, а посадили на какое-то судно, чуть ли не на грузовое. И на Кубу он плыл на советской территории. Я уверен, что они умерли сугубо несчастными людьми. Но у меня есть и свидетельства. Например, Олег Калугин, генерал. Он, когда был руководителем управления первого главного управления, он непосредственно отвечал за Филби и Маклина, потому что они были под его, так сказать, началом, под началом контрразведки в разведке. Он уже дал понять, что он знал о том, что как страдает и как удручен Филби. Другой человек, который был очень близок к Филби, это Любимов Михаил Петрович. Он тоже мне рассказывал, какие у них были разговоры с Филби, и как Филби давал понять, что он не одобряет то, что он наблюдает процессы в советском обществе. Когда после пары лет дружбы с Филби Любимов был назначен резидентом в Копенгаген, он регулярно с каждой почтой, а это каждую вторую неделю, он направлял Филби подарки. Это было именно то, чего не хватало англичанину, который находится в отрыве от родины. Это были книжные новинки, свежие газеты и журналы. Это был английский мармелад, вы знаете, который они намазывают на хлеб по утрам.
Олег Антонович, вы не раз говорили, что стали британским разведчиком по идейным соображениям. Пятерка, кембриджская пятерка, тоже работала на КГБ во имя идеалов, правда, коммунистических идеалов. Вы не узнаете в них себя, вы не видите в них своих близнецов?
Ну что ж, надо признаться, вижу. И могу даже вам признаться, что у меня, помимо, так сказать, чувства страсти бороться с коммунистическим режимом и нанести ему ущерб, помочь демократиям Запада выстоять против коммунистической экспансии, у меня еще и была такая подспудная вторая мысль отомстить коммунистической системе за Филби и компанию. Потому что они-то думали, что они смогли привлечь вот таких вот людей, которые работали в разведке, контрразведке, в Foreign Office Великобритании. Я-то думал, а вот и западная система, система западных ценностей, демократия гораздо сильнее по своей притягательности. Работая на Великобританию, на Запад, я как бы пытаюсь компенсировать тот ущерб, который эта пятерка нанесла Западу. Пример моего сотрудничества с Британией, это, так сказать, как бы как с обратным знаком история привлечения к сотрудничеству кембриджской пятерки.
Но, кажется, вам в Лондоне живется лучше, чем им жилось в Москве.
Никакого сравнения. Именно потому, что я бывший homo sovieticus, потому что я хорошо познал не свободу коммунистического мира, для меня это каждый час и каждый день свободы. Здесь час и день наслаждения.
Олег Гордеевский. Пока что мои собеседники говорили о своей служебной работе, непосредственных обязанностях. Но у разведчиков, как правило, есть семьи, есть своя частная жизнь. Или нет? Олег Гордеевский в 1985 году бежал из Москвы в Англию. Бежал один. Лишь спустя 6 с лишним лет, пройдя через допросы, шантаж, угрозы, к нему присоединилась жена и дети. Я позвонил Лиле Гордеевской в Лондон и спросил, знала ли она, что ее муж работал на британцев.
Надо сказать, что даже после его побега из Москвы, когда мне уже КГБ официально сообщило, кто мой муж и что он работал на разведку, и то я не верила, потому что мне это казалось настолько диким. Тем более, что когда я приехала из Лондона, он встречал меня в Москве. Первое, что он мне сказал в аэропорту, что-то вокруг него крутится, что-то заваривается, какие-то игры идут закулисные, потому что его назначение на место резидента в Лондон очень теплое место и очень много претендентов. Поэтому он попал в какие-то жуткие жернова, из которых выбраться очень трудно. Поэтому, что бы с ним ни произошло, сказал он мне тогда, ты не верь, никому не верь. Я такую установку для себя держала. Но когда мне об этом сообщили, что вот он бежал, даже тогда я не верила. Мало того, через 2 года он мне сам написал письмо, которое очень сложными путями шло, через все ведомства передавали из рук в руки, и под честное слово, и когда оно попало ко мне в руки, я прочла, что он опять держит эту линию, что я не виноват ни в чем, и все это игры закулисные, я честный офицер, я вот гражданин, я лояльный и так далее, а вот против меня затеяли, и я вынужден был бежать за границу. Но если говорить о том, что знала ли я до этого, конечно, я не знала, но какой шпион будет говорить об этом даже с собственной женой? Такие вещи просто не говорят нигде, ни даже во сне, потому что здесь, знаете, знают двое, знают все.
Лиля, а можно ли привыкнуть к чувству тревоги, беспокойства?
Я могу сказать, что я привыкла. 6 с лишним лет это все длилось, и сказать, что вот я не привыкла, это было бы странно, но, понимаете, дело в том, что привычка – это не значит смирение. Надо растить детей, надо продолжать жить, надо ходить по магазинам, готовить. И когда я поняла, что я ничего не могу изменить все равно, я никто, мое мнение никого не интересовало, я просто маленькая сошка в какой-то большой игре. И когда это до меня дошло, я поняла, что надо просто жить. Но сказать, что я смирилась, что я, так сказать, потекла по течению и приспособилась как-то, я не думаю, что сотрудники КГБ, которые со мной общались, могут это сказать. Я, конечно, доставила им массу неприятностей.
Шпионы знают, чем они рискуют и ради чего рискуют. У них свое упоение риском. А у вас были свои радости? Ваше напряжение хоть как-то, чем-то искупалось?
Мы жили в доме, все были сотрудники КГБ, все работали в лесу, и автобус был служебный, подходил к дому. И сказать, что я как-то какую-то свою чувствовала, там, я не знаю, особенность, вряд ли. Нет, я не могу сказать. А радости какие радости? Дети радость. Если говорить о периоде после 85-го года, когда Олег сбежал из Москвы, как ни странно, тоже были какие-то свои радости. Жизнь шла вперед, дети шли в школу, у них были какие-то свои радости. И никогда я не посмела при детях ни поплакать, ни показать, что у меня на душе. Всегда у меня была гордо поднятая голова и улыбка на устах. Я даже могу рассказать, что приехал один корреспондент BBC в Москву, он делал передачу об Олеге и хотел сделать небольшое интервью со мной. И он мне потом рассказывал, что он очень долго готовился к этой встрече, потому что он думал, ну, я вот попала в такую ситуацию, ему нужно быть серьезным, задать какие-то очень серьезные вопросы, вообще шутки в сторону. И он говорил мне потом, что когда я тебя увидел, что меня больше всего поразило, что у тебя смеялись глаза.
Лиля, представьте на минуту, что вашему мужу приказали бы жениться на греческой миллиардерше. Как бы вы к этому отнеслись?
Ну, во-первых, грош цена такому мужу, которому могут такое предложить. Мне бы очень не хотелось даже предполагать, что Олег мог бы быть в списке таких людей, которым вообще кто-то считал нравственным делать такие предложения. Это во-первых. А во-вторых, я не думаю, что он когда-нибудь открыл бы свой рот и предложил бы мне такое, что даже вообще спросил бы у меня, согласна вот ты. Вообще постановка такого вопроса исключала бы его вообще как человека из моей жизни. Взаимоотношения человека с государством – это одно, а взаимоотношения двух любящих людей – это совершенно другое.
А у вас не было искушения развестись с мужем, приговоренным к смертной казни за измену Родины?
Искушения? У меня не было такого искушения, но когда КГБ поставил передо мной вопрос, что я должна развестись, мне, конечно, не заламывали руки, мне не ставили там никаких ультиматумов и так далее. Мне очень вежливо, корректно посоветовали развестись. Но, в принципе, понимаете, ну что такое развод был в моем положении? Жизнь кончилась. Какие тут разводы, какие тут бумажки, какие-то бюрократические, официальные там. Какая мне была разница? Я знала, что я до конца жизни жена Гордеевского. Все. И мои дети, они дети Гордеевского. Развелась я, не развелась, есть какая-то бумага. Мне совершенно эти игры были непонятны. Я, конечно, понимаю, их цели можно где-то объяснить по-человечески. Они стремились как-то нас развести. В их представлении это было что-то такое очень весомое, может быть. Для меня это было какое-то, ну надо, давайте разведемся. Ну какая мне была разница там в Москве? Понимаете, это не был для меня какой-то шаг такой. Вот я с тобой развелась, и я тебя знать не хочу. Я прекрасно знала, что вся их слежка продолжалась после этого развода прекрасно, и жена, я не жена, за мной также продолжали 24 часа в сутки следить, те же три машины и тот же состав сотрудников КГБ, так что ничего это в моей жизни не изменило.
А сам факт работы мужа на Великобританию не оскорбил ваших патриотических чувств?
Вы знаете, мне этот вопрос задали на следствии вообще-то. Мы очень подолгу, я туда ездила ведь как на службу, по 8 часов шли эти беседы со следователем, и он мне задавал массу таких очень личных вопросов, что ли. А вот как было бы, если бы, и так далее, вот вас не оскорбляет. На этот вопрос я тогда следователю ответила, что во всяком случае он сделал свой нравственный выбор, и хотя бы за это его можно уважать. Плохо это или хорошо, это вопрос десятый. Но человек сделал свой выбор в жизни. Вот он так поступал, потому что он так считал нужным. Мне задали следующий вопрос. А вот вас он бросил. Ну, вот это был уже вопрос десятый. Это вопрос, так сказать, наших взаимоотношений. И вопрос был еще один такой, поставлен передо мной. А что, если бы вы знали, вот вы сейчас приехали в Москву, вот перед побегом он бы вам сказал. И я тогда, не задумываясь, очень неосторожно сказала, что а я бы дала ему убежать. Я бы дала ему убежать. Я бы не взяла на свою душу такой грех, что, зная, что грозит ему смертельная опасность, и я бы, так сказать, побежала стучать. Я побежала бы стучать потом. То есть я дала бы ему убежать, а дня через три там я бы позвонила и сказала бы. Следователь, подумав, добавил, вы знаете, мы это не будем, пожалуй, заносить в протокол. То есть он понимал, что это сейчас мы можем говорить и читать, а в 85-м году мою жизнь это слегка бы усложнило, конечно. И он прекрасно это понимал, что такие откровенности вовсе ни к чему заносить в протоколы.
сейчас, оглядываясь на прошлое, вы бы вышли сызнова замуж за сотрудника КГБ?
Сотрудник сотруднику рознь. Ведь я выросла в семье сотрудников КГБ. Мой папа был сотрудник КГБ, мама была сотрудник КГБ. Практически весь наш район рабочего поселка, где я провела свое детство и юность до 20 лет, практически весь наш микрорайон, это были все сотрудники КГБ. Так или иначе, они работали в разных управлениях. Кто-то работал в первом, кто-то во втором, кто-то работал в седьмом, кто-то в девятом. Все отцы моих подружек и друзей, одноклассников, они все были сотрудники КГБ. Поэтому у меня вот такой ассоциации, что когда, знаете, мороз по коже, вот КГБ, такой монстр. Для меня эта организация не ассоциируется вот с такими ужасами и так далее. Потом я, конечно, все это узнала, выехав за границу, я прочла массу литературы и прочее, но когда я узнала, что Олег сотрудник КГБ, меня это отнюдь не испугало, я отнюдь не готовила себя никаким подвигом. Это была, так сказать, моя вся жизнь с молоком матери впитанная и мои будни. Поэтому сейчас никто на мне не женится, сотрудник КГБ, во-первых, таких камикадзе нет. Поэтому для меня этот вопрос как-то не стоял. И сотрудник КГБ, работа, есть такая работа, есть другая. Кто-то у станка стоит, кто-то шпионит. Хотя, в общем-то, конечно, в детстве многие себе задают вопрос, почему вот если ихние, то они шпионы, а если наши, то разведчики. То есть с моральной точки зрения вообще это хорошо или плохо? Не может быть так, что если вот ты вот на них, то это плохо, а если на нас, то хорошо. Вообще с точки зрения морали это плохо. Не убей, не укради и так далее. Есть какие-то заповеди библейские, основа нашей морали. Поэтому, оглядываясь сейчас назад, я не могу сказать. Конечно, другой вопрос, если бы я знала, если бы... Это большой очень вопрос, потому что, конечно, я бы об этом никогда бы и не узнала, никто бы мне об этом не сказал. Если бы я знала, что он работает еще на одну разведку, вот здесь уже вопрос второй. Тогда бы я еще, может быть, подумала. Тем более я сейчас знаю, как развиваются события и как это все опасно, какой опасности он подвергал мою жизнь, втягивая меня в орбиту своих интересов, так или иначе. Мало того, не только меня, но еще двух детей. Вот это вопрос уже стоит. Вот здесь бы я, может быть, подумала бы 30 раз.
Лиля Гордеевская о своем опыте семейной жизни со шпионом. Виктор Суворов, офицер ГРУ, ушел на Запад в 78 году. Тогда он работал в Швейцарии. Ушел не один, а с семьей. Я попробовал связаться с его женой, но она то ли постеснялась выступить по радио, то ли свыклась с ролью тени мужа. Но сам Суворов согласился рассказать об отношениях с женой. Знала ли жена Суворова о его планах остаться на Западе?
Такое решение, как остаться на Западе, уйти на Запад, имеет две части. Знаете, это как подготовка к самоубийству. Человек может носить идею всю жизнь в себе, а потом однажды решиться. Так и в моем решении была очень-очень долгая идея уйти, и было какое-то спонтанное решение «да, вот сейчас я ухожу». Моя жена в мои планы не была посвящена, ничего об этом не знала.
А вы просчитывали вариант отказа жены последовать за вами или даже ее попытки задержать вас, донести на вас?
Да, я такие варианты рассчитывал. Дело в том, что когда я учился в академии, главное разведывательное управление изучало не только меня, но и мою жену. Поэтому, когда я принимал решение об уходе, я знал, что в моей семье присутствует представитель от ГРУ в лице моей жены. Когда я уходил, были приняты мной особые меры для того, чтобы, с одной стороны, как-то нейтрализовать ее влияние, с другой стороны, не подставить ее под удар. Мой план был простым. Она ничего не знает. Ночью я сажаю жену и детей в свою машину и вывожу их в лес. И тут своей жене я раскрываю свой план. Если она говорит «нет», то я говорю «хорошо, оставайся здесь, до ближайшего телефона тебе километр пройти, а я в это время убегаю». То есть, если она не идет со мной, потом советская военная разведка не может ей предъявить никаких обвинений, что она сразу не сообщила о моем уходе.
Вы бы могли силой удержать жену от попыток помешать вам?
Силой я ее удержать не мог бы, не хотел бы. Был такой... такой элемент обмана – вывести ее в лес и там ей открыть. Если она со мной, она идет со мной. Если нет, то она остается в лесу, она сразу донести не может.
А дети как-то входили в ваши планы?
Ну, сыну было 2 года, а дочке 6 лет. В принципе, я бы их забрал с собой бы силой.
До побега вы говорили с женой откровенно на политические темы? Вы не боялись говорить с ней откровенно?
Я не начинал эти разговоры сам, а ждал, когда она выскажет какие-то свои соображения. Мы жили в Швейцарии, это настолько жуткий контраст. Швейцария со всеми другими странами, понимаете, это даже не сравнить ее с Англией или с Америкой. И контраст, когда мы из Швейцарии вдруг попадаем в отпуск в Россию, был настолько жутким. И она мне говорила, вот, что же происходит с нами, почему мы можем запустить первый спутник в космос, почему наша олимпийская команда самая лучшая в мире, а живем мы не как все нормальные люди. И эту тему я сразу поддерживал.
Как отнеслась жена тогда в ночном швейцарском лесу, в машине, к вашим словам «надо бежать»?
Знаете, вот зима, мороз, прорубили прорубь и говорят, вот надо прыгать в эту холодную воду, и тогда будет все хорошо. Вот она прыгнула в эту холодную воду, в ледяную, сразу полностью.
Сколько секунд ей понадобилось, чтобы принять решение?
2.
Во время побега и после вы открыли в жене что-либо новое для себя?
Да, открыл ее совсем с другой стороны. Душевные силы ее гораздо... Она сильнее меня. Я никогда ни на минуту не разочаровался в ней.
А почему, по-вашему, ваша жена отказалась дать мне интервью?
Мне кажется, что мне легче давать интервью с той точки зрения, что свои эмоции... Я изложил на бумаге, во многих книгах, статьях. Она же просто как бы отрубила все те эмоции. И сейчас давать интервью означает для нее снова пережить все те ночи и все те дни первого месяца. После месяца как-то человек отходит после этого. Было предложение одной германской фирмы даже сделать фильм просто чисто о ней, как она перенесла все это. И предлагались довольно солидные, даже по германским стандартам, вознаграждения. Но она ни на какие вознаграждения не идет. Может быть, это какая-то внутренняя гордость. Она хочет все, что ее эмоции оставить для нее. Все наше интимное, все наше сокровенное оставить между нами.
Ваша жена, случайно, не шпионка?
Шпионка в чью пользу?
По крайней мере, бывшая шпионка.
А, да, конечно. Дело в том, что в ГРУ, когда готовят офицера к выполнению особого задания, жена проходит полный курс подготовки вместе с ним. Затем на усмотрение резидента жена может работать во всю мощь, или он вообще ее отключает. Офицер сам должен работать, а жена желательно должна ему помогать. Когда я работал, она мне очень хорошо помогала. Мой сын, когда ему было 2 месяца, уже был участником шпионских операций.
Виктор, а как по-вашему, есть у шпиона совесть или, простите мне прямоту, у вас совесть есть?
Ну, я не могу отвечать о всех шпионах. Я думаю, что у некоторых шпионов есть совесть. Я думаю, что я человек довольно-таки бессовестный, нахальный. Это я всегда за собой замечал. Но с другой стороны, как бы не оправдывая себя, я должен сказать, что первая ночь после ухода, первая, была ужасной. И вторая, и третья, 3 ночи. С той точки зрения, что, видимо, это чувство, которое вы называете совестью, неведомое мне раньше, в тот момент это чувство проснулось. Оно не давало мне спать. И было у меня решение покончить жизнь самоубийством. И сдерживало меня только то, что же будет с моей женой, с моими детьми. А на 4-ю ночь я сел писать книги.
Виктор Суворов в России и в других странах известен как историк и писатель, автор романов «Ледокол», «Аквариум». Но кем он сам себя считает? Разведчиком, шпионом, писателем?
Моя шпионская жизнь – это самая интересная часть моей жизни. Никогда, я думаю, нормальный человек даже не может вообразить себе, насколько это интенсивная жизнь, насколько это интересная работа. Это по-настоящему интересно. Она интересна, чем в любой книге. Это невозможно описать, как она интересна. И когда это вдруг кончается по какой-то причине, это как летчик, который летал всю жизнь в небе, и вот ему отрезали ноги и руки, и он не может летать. У меня есть, не скажу много, но несколько у меня друзей среди авторов шпионских романов, и я чувствую, что вообще все вдохновение автору идет только от того, что как Жюль Верн он был капитаном Немо внутри себя. Чтобы быть успешным автором шпионского романа, нужно хотя бы по ночам, засыпая, жить в этом мире.
Кстати, многие английские авторы шпионских романов действительно работали в разведке, например, Моэм, Джон Ле Карре, Грэм Грин. Так что, может быть, у них это тоже была тоска по прежней работе.
Я с этим полностью согласен, с некоторыми из них я знаком. Это профессионалы высшего класса с точки зрения их разведывательной работы. Я немного знаю их с другой стороны. Встречая их, я чувствовал настоящих волков в разведке. Это волки.
Виктор, а какими тиражами выходят ваши романы в Англии и в Америке?
В Англии и в Америке очень хорошо пошли мои учебники. Мои шпионские в Америке не пошли, но в других странах, допустим, в Японии, ну, где-то там 1600, я думаю, было аквариума в Японии. А вот в Польше один тираж в одном издательстве «Из-под ткани». Вот было, литературная газета сообщает 2 миллиона копий. Сейчас я подписал контракт на фильм, там они поставили это дело в театре. Ну, было много пиратских изданий и так далее.
Виктор, а что выгоднее в финансовом смысле, быть британским автором или советским шпионом?
Дело в том, что когда я был шпионом, то как советский дипломат я получал большие деньги по советским масштабам. То есть вернуться в Союз и те же швейцарские франки перевести на рубли или покупать там где-то в Березке что-то, это вполне хватало для того, чтобы быть гораздо выше среднего или высокого уровня. Ну, кто у нас, наши дипломаты, вы знаете, как они ходят. С другой стороны, если эти деньги переводить на жизнь, допустим, американского дипломата, то, конечно, это вполне скромные деньги. Но есть и третья сторона. Когда я работаю как шпион, я имею полностью неограниченный доступ к деньгам, которые я трачу не для себя, а для своих операций. И я чувствую это могущество позади меня. ВПК, военно-промышленный комитет ВПК, который контролировал девятку наших самых мощных министерств, и министерствам выделяются деньги. И эти министерства, эти деньги возвращают в ГРУ. ГРУ имеет свой собственный бюджет, и кроме того, бюджет ВПК. Это то есть весь наш индустриальный комплекс дает деньги и говорит: Витя, вот пойди и купи что-то. И чувствуя вот эту финансовую совершенно невообразимую мощь позади, если я нашел что-то на Западе, если мне удалось завербовать агента, то моя финансовая мощь беспредельна. Но я повторяю, это же я не на себя трачу. Это так, что ответ на этот вопрос такой двойственный. Когда на себя, конечно, как автор, я имею гораздо-гораздо больше, чем я был шпионом.
Виктор, вы говорите, что в Англии и в Америке не очень хорошо пошли романы. А в чем, по вашему делу? Может быть, вы их перегружаете деталями? Может быть, вы слишком добросовестны?
Еще не все потеряно. У меня есть хорошие, я бы сказал, даже могущественные друзья среди авторов в Америке сейчас. Они меня уважают. И когда появляется это, я знаю по своему русскому опыту, когда меня признали, Виктор Платонович Некрасов прислал мне письмо, сказал: Витя, я прочитал вот твой короткий рассказик на русском языке, я тебя признаю автором. Так вот, после признания такого неофициального, когда автор меня признали, после этого последовало признание публики. Так вот, среди американских некоторых авторов, допустим, Том Кланси, Том Кланси стоит вообще на два класса, на два этажа выше, чем все остальные, с точки зрения чисто финансовой. Вот. И когда я получил признание от Тома Кланси, то если мне сейчас выдать роман, и там будет предисловие Тома Кланси, то может быть успех. Я не говорю, что это будет.
Виктор, а вы завидуете писателям популярным, писателям-миллионерам?
Я завидую писателям популярным, писателям миллионерам. Да, я говорю, это правда. И я весь соткан из зависти. Есть зависть разрушительная, и есть зависть созидательная. Так вот, мне думается, что мне немного повезло, что я сумел свою зависть разрушительную подавить. Хотя вот эта звериная жестокость, она это выпирала, и иногда хочется, прочитав книгу, сказать, ну это же не бестселлер, это же шарлатан, что ж ты делаешь? Я это подавил очень простым приемом. Я сказал, Витя, стоп, стоп, успокоимся. Если ты, Витя, знаешь, как создать шедевр, создай его. И вот тогда появляется другая зависть, созидательная, прочитав великолепную книгу.
Виктор, может быть, мой вопрос прозвучит несколько цинично. Вы пишете ради денег, ради славы или в свое удовольствие?
Это вопрос не циничный. Да, я пишу в надежде, что мне за это заплатят. С другой стороны, я нахожу в этом удовольствие, я не могу не писать. И ради славы, ну, конечно, мне бы хотелось быть знаменитым генералом, но из меня этого не получилось. Я признан уже как военный эксперт, наполовину признан как историк, как автор шпионских романов. Кое-где, где-то я признан, в Польше, например, или в Японии.
Виктор, но в вашем случае, мне кажется, со славой особенно трудно, поскольку вы живете анонимной жизнью.
Да, конечно, я пишу под псевдонимом, у меня были... Когда автор под псевдонимом становится известен публике под псевдонимом, ему даже не надо возвращаться к своему настоящему имени. То есть, если я представляюсь, здрасте, я Витя Суворов, я вот был в Париже, зашел в Париже и в русский магазин, а со мной был корреспондент из «Паримач», и он делал снимки. Сзади меня фотографировал, чтобы лицо не показать, для журнала «Паримач». Он меня хотел сфотографировать у русской церкви, в русском магазине, и этот владелец русского магазина говорит, позвольте, позвольте, а почему вы вот в маленьком русском магазине, там очень шикарный магазин, ну маленький, но шикарный. Я говорю, ну вот я русский писатель, он говорит, а какой русский писатель? Я говорю, вот я Виктор Суворов. Он достает мне здоровую банку с черной икрой, ну говорит, вот Витя Суворов, вот возьми и скушай себе. Это не как Нобелевская премия, но наполовину Нобелевская премия это тянет.
Да, ну это паюсная валюта. А вот теперь вас печатают в России. И в переводе на фунты, мне кажется, русские гонорары русскими рублями, мягко говоря, очень скромные.
Да, это очень скромные, но тем не менее я от них не отказываюсь. Не отказываюсь не для себя, конечно, куда же их здесь девать, но... Я ушел на Запад, и тем самым я причинил боль очень многим людям, которые, может быть, меня уважали, может быть, любили. Судьба их была очень-очень незавидная. Сейчас, когда эти деньги в России пошли, я даю издателям эти адреса, и они переводят моим старикам-родителям.
Виктор, а вы не мечтаете вновь из создателя литературных персонажей превратиться в реального шпиона? Ну, пусть не русского, пусть арабского или израильского.
Нет, я живу в этой жизни в снах, в своих книгах. Но так вот снова перешагнуть туда... Я думаю, что у меня просто не хватит сил, просто не хватит духа. Это страшная работа, это очень увлекательная работа, но это как прыжки с парашютом. И пока в этой жизни живешь, ты прыгаешь, ты этим наслаждаешься. Я этим жил, я этим наслаждался. Но если мне сейчас снова скажут, начни прыгать, меня не тянет, откровенно говоря. Шпионская жизнь... Это удивительная жизнь, но, наверное, это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь, если это была настоящая любовь. И вернуться к этому, переиграть это, я думаю, можно только в книгах и в мечтах. Я не верю, что это можно переиграть еще раз в жизни.
Виктор Суворов о писательстве и шпионаже. Есть у меня такая передача «Красное сухое». Однажды в ней участвовал разведчик, шпион, двойной агент, историк Олег Гордеевский. From Russia with
love I fly to you. Заполните стакан для коктейля льдом. Налейте туда водку. Встряхните смесь. Добавьте мартини и, если хотите, украсьте маслины. Это рецепт любимого коктейля Джеймса Бонда. Что предпочитают другие разведчики? Когда, при каких обстоятельствах и сколько может выпить разведчик? From Russia with love. Господин Гордеевский, молодых разведчиков в Советском Союзе учили азбуке употребления спиртных напитков?
Ни в ведомстве, в отделах, ни в резидентурах никогда не было и нет специального курса учебы, подхода, изучения, рекомендаций по алкоголю. В бывшей разведшколе номер 101, которая выросла в огромную краснознаменную академию разведки имени Андропова, выпускающей около 300 человек в год, там нет курса по алкоголю. В главном учебнике разведки нет главы об алкоголе. Имеет какая-то доля лицемерия и ложного стыда, которого господствовало, начиная со Сталина и до конца советского периода. Вообще ничего не говорится, в принципе, об алкоголе, сексе и гомосексуализме. Хотя общая атмосфера в училище, в разведшколе, была такая, что пить нельзя, и никакие спиртные напитки в общежитиях распивать категорически запрещалось. И как только после школы работники приходили в отдел, они замечали следующее, что, во-первых, в отличие от того периода, когда они были студенты, курсанты, здесь офицеры все пьют, но выпивают очень осторожно по сравнению с другими ведомствами. Выпивают дома, а если выпивают в компаниях, что вообще допускалось, то всегда это было с большой долей осторожности для того, чтобы, во-первых, дело не дошло до дебоша общественного, и, во-вторых, чтобы не было стычки с МВД, то есть милицией. У нас в моем отделе был заместитель начальника английского отдела. Я говорю о людях, которые все умерли, поэтому я не боюсь их называть. Так вот, его уволили, замначальника отдела, полковника, потому что, когда он выпивал, он был склонен к насилию. Он начинал драться, задираться, и вообще он был крупный мужчина. До милиции дело доходило, а с милицией как бы не хотело связываться ни в коем случае, особенно в брежневские времена, потому что это грозило большими неприятностями. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходило потом в резидентурах. Когда молодые работники приезжали в резидентуру заграничную, в любую, какая бы то ни была зарубежная страна, они немедленно в первые 3-4-5 недель впитывали в себя атмосферу и политику резидента и резидентуры в отношении алкоголя. Они понимали впервые, потому что им в лекциях не рассказывали, что на каждой встрече с контактом в городе, а на это деньги большие отпускались, оперативные средства очень немалые, они должны были выпивать с контактом, голову не терять, стараться быть сильнее контакта, но выпивать то, что контакт, то есть иностранец, который разрабатывается с точки зрения того, чтобы получать от него информацию или завербовать его как агента, нужно было его ублажать. Постепенно, в течение нескольких месяцев, все работники, почти без исключения, втягивались в потребление спиртного ежедневно, потому что по вечерам был еще свободный поезд по барам и пабам, чтобы найти интересного контакта просто в толпе. После этого, через несколько месяцев, они узнавали, что у хозяйственника резидентуры, обычно работника опертехники, хранится несколько ящиков водки и виски для оперативных целей. Цена была такая. Водка – $1, виски – $3. А часто и бесплатно это получалось для работников. И люди начинали брать бутылки домой или в кабинеты и выпивать в рабочее время и по вечерам за гроши. Во главе вот этого спивания стояли большей частью резиденты сами. Мой резидент Данилов, царство ему небесное, в Копенгагене, в ланч, час дня, он выпивал бутылку водки, ложился спать. И приходил на работу в 4 часа. Мой резидент, генерал Гук, в Лондоне, и его заместитель, полковник Никитенко, потом стал большим человеком, оба они умерли. Они запирались в кабинете где-то в 3:30, курили и пили водку. После этого за несколько часов до конца дня расходились. И Гук, которому было все еще мало, он знал, что жена ворчала. Он наливал полный граненый стакан водки, выпивал быстро, выходил из посольства, садился в свой «Мерседес» и ехал домой.
С точки зрения алкоголя, потребления алкоголя, какие страны для разведчиков были более предпочтительными?
Советские русские разведчики, которые никогда в жизни не пробовали виски, по приезде в страны западные, да и восточные, потому что виски везде было, они все влюблялись в виски. Поэтому они имели у себя всегда бутылку виски в машине и бутылку виски дома. И выпивали на встречах, а потом допивали по дороге со встречи в машине, вопреки всем правилам, потому что они имели иммунитет, и полицейские не имели права их задерживать. Интересно было, какие были привычки местного населения, контактов, с которыми они пили. Ну, например, в скандинавских странах пьют свой аквавит, холодный из морозилки аквавит, в маленьких изящных рюмочках, и запивают прекрасным пивом в красивых элегантных бокалах. После этого пьют кофе, а потом пьют коньяк. Иногда я замечал, что на столе стоит в конце встречи недопитый аквавит и все еще прихлебывает, не значит, он будет оставлен. контакт никогда не оставит западные недопитая, потому что ценность. Значит, там рюмочка аквавита недопитая, кофе недопитая, бокал с пивом недопитый и рюмочка с коньяком. И он прихлёбывается со всех четырех, пока не закончит. Вот к такому типу выпивки приучали, собственно говоря, эти контакты оперработников, которые в последующей жизни тоже мешали все на свете. И пиво, и вино, и водку.
Вам, по-видимому, приходилось по долгу службы выпивать с вашими коллегами и сослуживцами из британской разведки Intelligence Service, может быть, из ЦРУ или ФБР. Каковы алкогольные замашки западных коллег?
Большинство разведчиков западных стран пьют, по крайней мере, в рабочее время очень мало. Например, в ЦРУ до середины 90-х годов пили бокал вина в ланч. Потом это совершенно все исчезло. И вообще настала очень трезвая жизнь в Америке. Американские разведчики, контрразведчики пьют очень-очень мало и очень осторожно. Это сейчас у них считается немодно. Англичане попроще. Они в ланч могут все еще выпить бокал вина. И вообще на встречах с контактами и на встречах личных и так далее они пьют только вино сухое, белое или красное. Все эти романы, написанные англичанами и другими авторами, и русскими, что вот сидит англичанин, разведчик, и прихлебывает свои виски, это все выдумки. Они пьют только хорошее, сухое, белое и красное вино. И, кстати, оперработники КГБ и ГРУ, которые работали в Лондоне, они тоже улучшали, собственно говоря, свои вкусы и свои привычки, потому что контакт не пили крепкие напитки, и эту водку никто видеть не хотел. И они все приучались к хорошим, дорогим винам.
После ухода в отставку и после выхода на пенсию вы остались верны вашим алкогольным симпатиям или они все-таки изменились, изменяются?
Ну, когда я оказался не под прессом этих встреч бесконечных, приемов, коктейлей, свободного поиска по барам, конечно, я сразу понял, что надо быстро, так сказать, от этого отвыкать. И просто, если хочется выпить, то пить то, что любишь, то, что душе приятно, и то, что здоровье не вредит. В конечном итоге я стал пить красное сухое вино, точно как ваша передача называется, хорошее красное сухое вино, чилийские, кстати, аргентинские вина я полюбил. Но с возрастом уже много не выпьешь. К сожалению, больше 2 бокалов красного вина в день я не пью. И слава богу, потому что большинство людей, которых вот я видел в КГБ, которые долго оставались в КГБ и работали в резидентурах, они все стали алкоголиками и умерли довольно рано.
Используют ли разведчики алкоголь по долгу службы?
В некоторых случаях, когда речь идет о очень важном контакте, о котором известно, что он любит деньги, вино и женщин, тут уже, так сказать, КГБ идет ва-банк. И работнику говорят, пей с ним, насколько тебе здоровья хватает. Деньги не проблема. Выпивай, пока не завербуешь. И у меня был знакомый, сослуживец. Он был блестящий вербовщик, Николай Коротких, который разрабатывал технического из связи, то есть из самого важнейшего участка, американского посольства. Этот цветной американец был очень склонен к алкоголю и к деньгам. И ему резидент сказал, пей с ним в любых ночных барах до 3-4 часов ночи, но ради конспирации сделай усилие, приди на утреннее совещание в 8:30 посольства, отсиди час до, может быть, 10 часов, а потом иди домой и спи. И он так и делал. Поил, вставал деньги и в конце концов завербовал этого американца. Он добился огромного успеха для себя и для резидента.
Вы слушали подкаст «Померанцев переулок». Тема «Профессия шпион». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. До встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».